Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А наш сегодняшний с вами герой нашего разговора, с которого мы разговор начнем и посмотрим, куда он нас приведет, это юбиляр текущего года. 150 лет в этом году исполнилось бы в мае Гилберту Киту Честертону, писателю, христианскому апологету, которого, с одной стороны, многие знают в первую очередь как автора детективов, про отца Брауна в частности, но одновременно для российского читателя и, может быть, скажем так, для читателя церковного, Честертон открылся в перестроечные годы как христианский апологет. Наталья Леонидовна Трауберг, замечательная переводчица, познакомила российского читателя с трудами Честертона, именно с его философскими трудами, апологетическими, с книгой «Ортодоксия», «Вечный человек», с его разными эссе. Наталья Леонидовна много переводила его в стол Честертона, просто потому что любила его, читала его, занималась им. А вот в конце 80-х стало можно его издавать. И вышло несколько сборников, вышел сборник его эссе, вышел сборник «Вечный человек», тот самая такая легендарная книга с бурой обложкой, где были собраны работы как раз «Ортодоксия», «Вечный человек» и два очерка биографических Честертона о Франциске Ассизском и Фоме Аквинском, и для интеллигенции той поры это было открытие. И я не знаю, как вот в круге ваших знакомых, отец Александр, но вот для меня люди старшего поколения, те, кто воцерковлялись вот в конце 80-х, в 90-е, для них и приходили в церковь, в православную церковь, для них Честертон был вот в круге чтения. Я даже помню, был такой у меня эпизод, когда я был на презентации книги одного современного автора, это была середина нулевых примерно, и встал священник, задавая этому автору вопрос, и сказал такую вещь. Ну вот я вашу книгу читаю, листаю, и вижу знакомые, любимые, привычные имена. Честертон, Льюис, там отец Серафим Роуз и так далее. Вот такой круг чтения человека того времени. А дальше священник задавал вопрос, но это литература для интеллектуалов, да, что вы скажете там простому человеку, для которого Честертон сложноват. Я эту историю привожу как пример того, что вот для православного священника имя Честертона было вот в кругу знакомых авторов, даже немножко уже таких хрестоматийных для вот христианской апологетики. Честертон входит и в круг вашего чтения в том числе. И я с этого вопроса начну для вас, как для православного священника. Нет ли какой-то проблемы в том, что в круг чтения входит автор зарубежный, который рожденный по воспитанию был англиканином, а на каком-то этапе своей жизни осознанно перешел в католическую церковь?
Ну вот здесь, наверное, какая, скажем так, специфика вопроса? И Честертон, и Льюис в мою жизнь входили как авторы художественных текстов.
Так.
И с тем и с другим я начинал знакомство в очевидно подростковом возрасте на их самых хрестоматийных работах. То есть, соответственно, цикл про отца Брауна был прочитан мной вот во время оно, равно как, соответственно, льюисовские хроники Нарнии, но причем не все, а вот какие у меня были чисто механически в доступе, тоже были где-то там, наверное, на этапе 10-12 лет прочитаны. И потом, уже позже, для меня вот стало счастливым открытием, что оказывается и тот, и другой, вообще-то очень глубокие христиане. И что и у того, и у другого есть крайне серьезные вещи. Причем, замечу, именно вот такого очень серьезно апологетического характера, как просто христианство у, собственно, Льюиса, да, и ортодоксия у Честертона. Поэтому как бы для меня знакомство с ними было абсолютно органично. То есть это как вот познакомиться с человеком, да, и потом открыть его для себя еще с какой-то серьезной глубокой стороны. Как бы, ввиду этого, ну, как бы, никакого внутреннего конфликта у меня тем никогда не вызывало. А второй важный момент, вот, например, из которого, мне кажется, нам сейчас имеет смысл обращаться к опыту этих авторов, связан с тем, что, очевидно, наша собственная православная апологетика, ну, не так, чтобы на взлете. Что я имею в виду? Тут тоже два, кстати, тезиса. Первый из них, что в рамках определенного объема базовых вопросов вообще не существует конфессиональной апологетики. Точнее, скажем так, не существует вот этой разноконфессиональной апологетики. То есть, это вот православная, вот это вот католическая, да, вот это англиканская, это еще какая-то. Если мы говорим о христианской догматической базе, все-таки преимущественно, ну, скажем так, в рамках Никео цареградского символа веры, она у нас у всех одна. Соответственно, те вопросы, которые, например, обсуждают данные авторы, вот по абсолютному большинству из них я могу быть с ними полностью солидарен, вообще почти не делая никакой догматической поправки. Ну, опять же, тот же самый Льюис по этому поводу вообще отдельно и проговаривает, что он и книгу-то называет просто христианство, ровно потому, что прям максимально постарался дистанцироваться от всей да, разделяющей специфики. У Честертона такого посыла нет, но с другой стороны, его текст это даже не столько про христианство с догматической, а вот прям с очень узко-апологетической позиции. И вот тут второе соображение. Почему я говорю как бы про слабость современной православной апологетической позиции? Базовое правило апологетики в том, что мы принципиально должны вести диалог на языке из позиции оппонента. То есть бессмысленно рассказывать атеисту, что он злодей, неверящий в воскресение мертвых, и когда скончается, поймет свою неправоту. Хотя я замечу, что это классик христианской апологетической мысли, Феофил Антиохийский, если не ошибаюсь. Вот у него в трактате «Воскресенье» там есть такой супертезис, что вот ты сомневаешься, а вот помрешь и увидишь. Согласен, можно так сделать, но, скажем так, степень доказательности у этого тезиса, конечно, на этапе учительном невелика. Наша апологетика сильно страдает от, ну, скажем так, непонимания вот этой специфики. То есть, когда мы пытаемся библейским откровением доказать людям, которые вообще в факт бытования Божия не верят, вот абсолютно, да, пытаемся доказать от слова Господня им нечто, мы проигрываем прям с первого хода. И вот этим Честертон очень интересен. Потому что, так как бы говоря о абсолютной христианской норме, он делает это с тех позиций, с которых поиск этой самой нормы кажется вещью глубоко неочевидной. Ну, когда, например, у него вот, да, есть эта знаменитая глава...
Я пример хотел, чтобы привели,
да,
какой-нибудь.
Да, про, значит... Как же там, по-моему, то ли мораль эльфов, то ли как...
Этика эльфов.
Этика эльфов.
В переводе она, Наталья,
да,
Интрауберг.
Этика эльфов она называется. Где он из позиции логики волшебной сказки описывает, с чем связано его вечное удивление с самыми ординарными вещами в мире. Да, при этом он очень серьезно и, я бы сказал, даже очень болезненно дискутирует с позитивистским дискурсом. Что все измеримо, все понятно, все предсказуемо, все очевидно, все доказуемо и, да, предсказуемо. То есть, нужно иметь в виду, что, ну, как бы, может быть, с точки зрения какой-нибудь супер вот современной передовой философии, все-таки позитивизм - это дремучее прошлое, но с точки зрения обывателя, позитивизм - это счастливое настоящее, которая вот, ну, определяет жизни огромного числа людей. и подойти к этому вот с той стороны, с которой подходит Честертон, например, мне бы даже близко в голову не пришло.
А как, вы помните вот его логику, как он к этому от логики волшебной сказки подходит в этих кельфов?
Ну, там очень, как сказать, опять же, я вот в этом конкретно фрагменте не могу быть с ним прям абсолютно солидарен. То есть я, скажем так, понимаю, что он хочет сказать, но не могу сказать, что я прям сам разделяю вот именно этот образ мысли. Его как бы критика, ну, скажем, здесь, наверное, так вот, да, не, может быть, даже не обязательно позитивизма, а околонаучного дискурса, да, когда вот эмпирика определяет все, когда все можно померить, да, и как бы сделать соответствующие выводы, им критикуется из двух позиций. Да, я помню, что у него там есть очень интересный отсыл к няне, да, как бы он объясняет, что я вообще вот там либерал и демократ, потому что няня моя, женщина трезвомыслящая, вот уже тогда могла донести до меня, да, там соответствующие тезисы. А второй как раз, да, про детскую сказку о том, что вещи ординарные не обозначают вещей обыденных. То есть то, что солнце каждый день встает на востоке, садится на западе, ну, на самом деле, не повод, ну, скажем так, перестать удивляться этому факту. Опять же, у Честертона, конечно, сложноватый не столько даже слог, сколько он такой достаточно, ну, как бы постмодернистский автор в плане постоянного отсыла. Единственное, конечно, спасибо ему большое, он хоть делает постоянно отсыл в своих современников. То есть не как у отца Сергия Круглова, да, которого, читая, ты делаешь экскурс в мировую литературу в рамках 4 абзацев. То есть там как бы он вообще не щадит читателя ни миллиметра. Честертон в этом смысле, конечно, корректней. Отец Сергий молодец. Я вообще, ну, это была не критика ни в коем случае, но это к тому, что как бы вот этот постмодернизм может быть разным. Соответственно, когда вот таким способом он рассуждает о действительности, да, он пытается донести мысль именно про удивительность обыденного. И более того, что, как сказать, ну, если я его правильно понимаю, да, это посыл о том, что, ну, как бы позитивизм обедняет. Соответственно, даже не в религиозном, вот он тоже как бы, он к религиозной точке подведет это прямо под самый-самый финал главы, а в целом-то его рассуждение про то, что он обедняет вообще в плане мировосприятия. То есть, как бы позитивист, как бы плосок и скучен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы размышляем о юбиляре этого года, об английском апологете Гилберте Кити Честертоне. Но вот по поводу того, что позитивизм обедняет, это же еще одна глава ортодоксии книги, которая называется «Сумасшедший». Помните, Честертон говорит, что современный материалист, он же позитивист, человек, исповедующий то, что есть, только то, что можно пощупать, измерить, потрогать, взвесить. Вот это все, что мы называем материализм, позитивизм, как бы научное мировоззрение и так далее. С кем его сравнивает Честертон? С сумасшедшим. С обитателем сумасшедшего дома. Почему? А вот, говорит Честертон, смотрите, предположим, человек подумал, что вокруг него все заговорились против него. А ему на это окружающие отвечают: нет, никто против вас в заговоре не состоит. Но ведь так же именно и действовали бы заговорщики, они бы скрывались. То есть с логикой у сумасшедшего все хорошо, его логика безупречна. Как говорит Честертон, его логика охватывает факты не хуже вашего. Тогда почему же он сумасшедший? Мы же обычно привыкли думать, что сумасшедшего как раз с логикой нарушения. Нет, говорит Честертон. И вот тут его очень знаменитая фраза. Обычное мнение о безумии обманчиво. Безумный теряет не логику. Безумный теряет все, кроме логики. Вот одну логику он для себя оставил, и все. То есть он, что он потерял? Здравый смысл. чувство какой-то сложности, здоровой сложности мира. И почему Честертон сравнивает такого безумного с материалистом? А вот материалист для Честертона также все свел только к одному принципу. Вот безумный все свел только к логике, а материалист только к материи. Вот это то, о чем вы говорите. Он обеднил мир до одного тощего объяснения. Он хочет все объяснить одним единственным принципом. Как пишет Честертон, не может добавить к своему тощему материализму ни крупицы духа или чуда. Кстати, поэтому Честертон же говорит, что это очень важный момент, что материализм стесняет намного больше, чем религиозное мировоззрение. Это ведь тоже вызов как бы современным Честертону тезисам. Ведь что говорят там позитивисты, что мы сторонники свободного критического мышления, а вы религиозные люди, вы скованы догмами, вы не свободны. А Честертон переворачивает это соотношение. Он говорит, я как верующий вправе признавать все то же самое, что и вы, материалисты. Законы природы, законы развития, материю и так далее. Но я могу к этому добавить еще чудо и мистику, дух, поэзию и все остальное. А вот вы, материалисты, в силу догмы материализма не можете. Вы догматики, а не мы, потому что мы свободно верим в Бога по своей воле, а вам ваш материализм запрещает в это делать. Поэтому кто из нас догматик? Кого сковывают догмы? Нас или вас? Это вот к вопросу об обеднении. А вот еще вы начали говорить про этику эльфов. Я не помню, в этой ли главе или в другой. У Честертона есть размышление в той же ортодоксии. То, что называет «радость под условием». Помните? А вот как вас это отзывается? Напомните, о чем это?
Ну, по большому счету, ведь здесь Честертон занимается апологетикой христианского учения о первородном грехе. Ну, это абсолютный факт.
Так.
То есть это вот прям в лобовую тезис, который, конечно, он подает мягко. Да, то есть, опять же, повторюсь, вот это его сильная сторона, он умеет говорить в том числе вот абсолютно таких, как бы, ну, по факту уже считать, что догматических вещах, вообще их не затрагивая. Если с эльфами он затянул тему, значит, волшебной сказки, он ее же и продолжает. Здесь, кстати, тоже важная ведь деталь. Как сказать, и Честертон, и Льюис, и вообще целый ряд вот этих авторов, они, мне кажется, почему они так, ну, как бы такие сильные апологеты? Я очень пошло выражусь, да, но они пишут из цитадели материализма. Ведь Британия – это тот самый регион, где Аристотель впервые окончательно победил. То есть вот, да, как бы это долгая-долгая история боданий Платона и Аристотеля вот дошла до логической точки первый раз там.
Наверное, нужно пояснить, что про бодание Платона и Аристотеля, да, что Платон учил о мире идей, идеальных, невидимых, как бы, да, духовных неких сущностей, ну, если очень грубо это обобщать, учил, что вот есть эти эйдосы, идеи, образцы духовной сущности или мир духовных этих сущностей незримых, который реален. А Аристотель учил, что нет. Мы начинаем познание с конкретных вот этих вот вещей, которые перед нами, а вот представление там об идее этой вещи, вот есть перед нами кошка, да, кошка настоящая, она живая, реальная, а вот идея кошки, она для Аристотеля есть нечто умозрительное и существует только в этой вещи в самой, как такое совершенно умственное, отвлеченное представление об общем роде кошки. А вот для Платона в каком-то особенном смысле вот эта идея кошки, она как бы предшествует реальной кошке, она настоящая, бытийственная, логичная. Поэтому, когда вы говорите, вы связываете Аристотеля и материализм, вы это имеете в виду, что вот такое опора в познании на непосредственные органы чувств и вещи вокруг себя. Вот это такая философское обоснование материализма.
Ну, это логика от вещей. То есть, соответственно, логика Платона от идей, да, соответственно, вот логика Аристотеля от вещей. В этом плане, да, вот чуть было не случилось в европейской мысли Фомы.
Да, Аквинского.
Да, Аквинат, который максимально постарался, сказав о том, что идеи существуют до вещей, в вещах и после вещей. Ну, то есть он как бы старался побыть котом Леопольдом, сказать, что вообще все молодцы, все правы, только уймитесь. Но не вышло. Да, то есть, да, Аквинат оказал грандиозное влияние на европейскую мысль, но не последнее. То есть в этом плане, да, как бы вот именно от Британии мы начинаем отсчет победного шествия Аристотеля по планете, которое, в общем-то, счастливо продолжается и до ныне. Поэтому мне, кроме всего прочего, и кажется, что вот оттуда, прямо вот из самой, что ни на есть, интеллектуальной цитадели, да, как бы и рождаются самые радикальные партизаны всего этого, значит, процесса. Соответственно, в, да, как бы в следующей главе после «Этики эльфов» мы и видим, как Честертон прекрасно рассуждает на том же примере сказки. То есть в «Этике эльфов» он нам объяснил, что ординарные, да, точнее, обыденные явления не являются ординарными. То есть мы как бы не должны предельно расколдовывать мир. Хотя понимаем, как он функционирует.
Но, проще говоря, мы вправе по Честертону удивиться тому, что лист зеленый. А почему именно зеленый? Нам скажут, фотосинтез, хорошо, а почему не желтый? Почему не оранжевый? Почему не голубой? Но почему-то этот лист именно зеленый благодаря фотосинтезу. А почему вот эта простая вещь не может привести нас в изумление? Вот о чем говорит глава «Этика эльфов». А изумление – первый шаг к тому, чтобы задуматься, а может быть, есть какой-то чей-то промысел в этом? Может быть, кто-то так мир как бы устроил, что почему-то в нем есть что-то, что не укладывается вот в простую логику фактов и научного описания?
Да. То есть это, собственно, да, как бы мысль про замысел. И, соответственно, дальше мы наблюдаем, что вот развивая ее и апеллируя к сказке, он говорит, что ну смотрите же, ведь с одной стороны в сказке мы имеем предельно широкий, да, вот максимально возможный дар, который, однако, опосредуется сколь угодно парадоксальным, но радикальным условием. То есть Золушка, да, самый простейший пример. Тебе и туфельки, и карета, и пажи, и кони, и вообще все, что хочешь. Но если в 12 ты не вернешься, все превратится обратно. И так со всем остальным. То есть он ведет нас, очевидно, к теме первородного греха. Что человек получает огромный дар от Бога, опосредованный, однако, вот какой-то, да, как бы табуированной, закрытой вот этой вот запретной темой. Причем он указывает на абсолютную парадоксальность этой темы.
Но вы имеете в виду, что есть параллель с историей грехопадения?
Да, очевидно.
То есть того, что Адам и Ева вкусили тот запретный плод, да, который они должны были вкушать.
Конечно, они получают максимально возможное, опосредованное вот этой какой-то, как кажется, ничтожной вещью. И более того, Честертон настаивает на том, что бессмысленно искать какую-то логическую параллель. То есть, а почему до 12? Почему не до 12:30 или не до 11? То есть, ну, условие таково. Да, то есть, дар велик, но чем-то ограничен от дарителя. И дальше, соответственно, вот эту логику он будет продолжать. К слову, кстати, сказать, тоже мне показалось важным еще какую вещь отметить. Совсем правды ради, не только мир материалиста может быть плоским. Мир религиозного человека, в принципе, может быть незначительно сложней. Когда на место того же самого физического закона мы ставим как-то одномерно понятую догму, мы приходим, в принципе, к точно той же вещи. Ну, то есть, возьмем какой-нибудь классический извод, не знаю, там, баптистского традиционализма. который скажет нам о том, что всякое слово библейского текста должно быть прочитано и понято, как оно напечатано в их английском издании, как бы, которое им доступно. Вот как я его читаю и на своем уровне бэкграунда понимаю, так и есть. Это единственно доступный вариант божественного откровения, все остальное ложь и ересь. Но сколько таких форматов мы можем обнаружить не только в рекомом нами традиционном баптизме. Более того, я в некотором смысле, но это чисто мое бытовое наблюдение, я побаиваюсь людей, получивших систематическое техническое образование, а потом ушедших в богословие или хотя бы просто даже в философию. Как правило, это очень оригинальный формат мыслителей. Они из своей альма-матер несут параллельно перпендикулярное мышление и счастливо применяют его как прокрустово ложе ко всякому тезису внутри совершенно по-другому функционирующей системы. Повторюсь, философская ли она, богословская ли она. В этом смысле, да, как бы очевидно, ну, скажем так, тот же самый гуманитарий, мне кажется, ближе к честертоновской логике. Он способен и удивляться, и принимать условия игры, и, соответственно, признавать, ну, вот такую как бы многополярность этого устроения, что не все ему подвластно, да, не все он может померить линейкой, какие-то вещи таковы, да, и вот нам надо их принять. То есть с технарями, мне кажется, сложнее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы говорим о юбиляре этого года, об английском апологете Гилберте Кити Честертоне. А помните в ортодоксии, которую мы обсуждаем так подробно, это здорово, что мы ее вот обсуждаем и прям пересказываем какие-то логические ходы Честертона, главу «Власть догмы и поиски приключений». Вот вы сказали сейчас о том, что иногда догматика может быть не менее таким перпендикулярно односторонним видением мира, чем та сложность удивления, о которой говорит Честертон. Но вот у него, помните еще, глава последняя, которая завершается книга «Ортодоксия», «Власть догмы и поиски приключений». То есть Честертон хочет показать, что вообще-то быть вот таким приверженцем религиозной ортодоксии, это очень нескучно, это настоящая жизнь. И в предыдущих главах он пытается показать, где вот эта жизнь бьет ключом. И вот одна из глав в книге называется «Вечный мятеж». Помните ее?
Напомните.
Посмотрите, о чем говорит там Честертон. Он на самом деле говорит о такой вещи, как теория прогресса. И говорит, что, смотрите, мы все признаем прогресс благом. Но чтобы прогресс состоялся, ему нужна какая-то финальная цель, к которой можно было бы идти. Но давайте согласимся, что вот в нашей исторической земной реальности мы такую цель найти не можем. Хорошо, предположим, у нас через век будет итог нашего прогресса. А дальше что? Стагнация? В какой момент прогресс должен остановиться? В саму идею теории прогресса зашита мысль, что он должен быть бесконечным, что мы все время должны что-то улучшать. И это правильно. Но посмотрите, если говорить Честертон, если мы находимся в логике такой сугубо секулярной, то мы не понимаем, куда этот прогресс идет, к чему он идет, каково его направление. Если мы постоянно что-то улучшаем, значит, мы никогда не достигаем того, чего хотим. И, значит, все наши усилия напрасны. А что дальше тогда? А где тогда найти для прогресса цель? А найти ее нужно не в мире, а над миром. В абсолютном идеале, который был, освещал путь этому прогрессу и давал бы некую вечную норму. По большому счету речь о том, что неким идеалом устроения общества является град Божий, Царство Небесное. Но это не идеал, который достигается на земле. Это идеал, который от Бога как бы светит с неба и освещает путь. А вот тогда мы можем понимать, в какую сторону прогрессировать, где критерии прогресса, что лучше, что хуже, если у нас есть этот надвременной абсолютный идеал. Но тогда, говорит Честертон, чтобы быть верным прогрессу, нужно держаться той самой ортодоксии, которая является носителем этого идеала. Поэтому это тоже такая полемика с людьми своего века, с прогрессистами, просветителями, социалистами, для которых этот идеал где-то теряется вот на земле и оказывается недостижимым. А для Честертона, он говорит, я приверженец прогресса, именно потому что у меня есть абсолютно небесный идеал. Поэтому, если мы хотим прогресса, говорит Честертон, нужно держаться ортодоксии. Вот такая парадоксальная и переворачивающая вещь. Но еще одна глава ортодоксии, которая называется «Парадоксы христианства». Помните?
Вот здесь я бы, кстати, вот сразу прокомментировал прозвучавший тезис. Вот я совершенно, к сожалению, не в материале, но мне кажется, что, наверное, Честертон не читал Шардена. Потому что, по-моему, если мне не изменяет память, они современники, но орден долгое время запрещал Теяру де Шардену публикацию его произведений, и поэтому, скорее всего, они как бы в истории-то не пересеклись.
Так.
Но в каком-то плане похожую мысль озвучивает Теяр де Шарден. Один из самых ярких католических мыслителей XX века, человек много в каких областях состоявшийся, очень сложный, очень парадоксальный со всех сторон. То есть, да, как бы не случайно вот эта история, что его собственный орден, орден иезуитов, да, практически весь основной период жизни запрещал ему публикацию его произведений, и при этом он не развернулся и никуда не ушел. Хотя похожих примеров, а это у нас 50-е и 60-е, в принципе, уже было достаточно. То есть это такой достаточно кризисный период в истории западного христианства. Он остался верен своей церкви вот до конца. При этом даже, да, как мы помним, стал основателем, ну, по большому счету, второго мейнстримного направления вообще в католической мысли. То есть вот у нас есть неотомизм и теярдизм. Все, как бы все остальное, как бы, ну, там, не беря в расчеты всякие разные теологии освобождения, ну, как бы это будут какие-то частные случаи. И у Шардена мы встречаем мысль о точке омега, да, что вот у нас есть точка альфа, из которой разворачивается все в бытии, при этом все разворачивающееся уже имеет в себе как бы потенциал к всему. Ну, то есть его вот эта мысль о условной одухотворенности или одушевленности материи, что по мере усложнения материального мира параллельно растет его духовное усложнение, и на каких-то узловых точках происходит некоторого рода скачок, когда, например, из мира неживой природы вдруг возникает живая природа, когда, соответственно, из живой возникает природа разумная. При этом, в принципе, Шарден достаточно последовательный эволюционист, да, человек, который копал синантропа, там, впал в соответствующего рода там, историческую коллизию с этим связанную, ну, не суть. Но при всем при том, но он видит и следующую точку. То есть просто разумная природа – это не финал. вот она должна, имея развитие и определенный вектор, а это вектор как раз к Богу движущийся, и должна прийти к той точке омега, которая есть конец и завершение всего, но это тоже не финал в абсолютном смысле слова. То есть в этом смысле, как бы условно, позиция Тейярда Шардена и получается, как бы вот Честертон, ну, как бы созвучен где-то ей. Я ни в коем случае не вменяю ему взгляды шарденовские, но и тот, и другой во многом, как бы, да, движутся в апокалиптической логике. Знаете, не в логике, кстати, как бы апокалипсиса как катастрофы, а в логике момент, когда Бог будет все во всем.
На это можно и так посмотреть. Мне кажется, раз мы об этом заговорили, что, в принципе, вот эта фраза, Честертон, эта мысль, что если мы хотим прогресса, нужно держаться ортодоксии, которая давала бы некий абсолютный идеал этому прогрессу. Это, в принципе, очень общая мысль для всех, скажем так, мыслителей, консервативно настроенных. Ведь об очень похожие вещи пишет, например, русский православный философ-богослов Алексей Степанович Хомяков в «Семирамиде» в своей, в первой половине XIX века, что, защищая мысль о традиции и некой такой наследовании традиции, о том, что если мы не строим новые на традиции, мы блуждаем в потьмах. Но я сейчас не цитирую, а мысли пересказываю, что чтобы нам что-то новое родилось, а мы хотим нового, мы хотим обновления, нам нужно что-то опираться. Если мы не будем на это опираться, мы будем изобретать велосипед, как будто впервые, зачем это нужно. Очень похожая мысль у отца Сергия Булгакова, тогда еще не отца, а просто Сергея Николаевича Булгакова, кстати, раньше, чем Честертон в ортодоксии, в 1902 году в сборнике «Проблемы идеализма» статья «Основные проблемы теории прогресса», где на том же самом говорит, что если мы мыслим прогресс как просто бесконечное развитие людей и человечества, тогда что получается? У нас нынешние поколения страдают ради блага будущего поколения, а будущее ради после будущего. И так до бесконечности получается, что все люди страдают. Ради чего? А вот ради того некого абстрактного счастья человечества. Смотрите, мы под словом «человечество» как бы ввели какого-то башка. Мы все равно тяготеем какой-то религиозной картине. Так давайте возьмем ее из той же ортодоксии. Собственно говоря, вот мы все равно для прогресса требуем какого-то абсолютного идеала. Ведь к чему это противоречит? Это противоречит тому, что обычно говорят либо религиозное мировоззрение, либо вера в прогресс. Раз вы за прогресс, значит, мы отменяем религию. Нет, говорят консервативные мыслители. Если мы за прогресс, нам нужна религия. И у того же отца Сергия Булгакова есть очень чеканная формулировка, что прогресс, идея прогресса, это не про бесконечное развитие в дурную бесконечность, а про нравственный выбор человека здесь сейчас. Вот каждый человек перед лицом Бога, абсолютного идеала, совершает выбор, куда ему это общество развивать. И вот если люди будут вот так лично совершать выбор в пользу Бога, добра, там, блага и красоты, вот и будет прогресс. Это такой троп, который мы встречаем у очень многих мыслителей, которые, будучи религиозными, хотят как бы на свою сторону привлечь теорию прогресса, сказать, что нет, это наше, это не для вот тех самых материалистов, просветителей, прогрессистов, это наше, наша территория, мы за прогресс, мы вот его не отдадим. Вот такой вот возникает тут момент.
Это же очевидная логика еще от Иустина Философа, что все, что было хорошего у греков,
да,
на самом деле происходит от Моисея. То есть, соответственно, но опять же, как бы в этом смысле тезис Иустина, он ведь не только полемический, но за ним стоит и на самом деле очень серьезное, ну, как мне кажется, вот это вот мистическое проживание, когда он говорит про семена слова,
да,
которые рассыпаны в мироздании, нельзя никому отказать в том, что и в его интеллектуальном огороде они тоже присутствуют и как-то растут и в каком-то объеме плодоносят. поэтому в том числе, да, как бы почему мы в этом плане, например, да, опять же, в нашей апологетике готовы видеть эти семена слова в каких-нибудь древних учениях, пытаться их там в Упанишадах разглядывать, а, соответственно, в тех же самых, не знаю, там, персонализме, экзистенциализме и других течениях, возникших вот в нашу относительную современность, их не усматривать. При всем при том, что уж если Упанишады вот прям абсолютно девственно-кристально чисты от всякого христианского и шире монотеистического влияния, то уж современные-то учения априори вырастают только из христианского корня, ну, как бы с гомеопатическими добавлениями чего-нибудь еще.
Но это, кстати, тоже тема Честертона. А вот если мы отвлечемся от ортодоксии книги, которую мы всю программу обсуждаем, и прекрасно, потому что это одна из главных книг Честертона и одна из таких знаковых апологетик в 20 веке. Есть вторая книга, ну, их не всего две у Честертона, но вторая такая же значимая, «Вечный человек». И «Вечный человек» «Everlasting Man», то есть «Вечно длящийся», в которой Честертон говорит, я пишу историю мира в этой книге, и он начинает с человека в пещере, с первобытного, и доходит в своем таком взгляде на историю до Христа и идет дальше, и показывает, что вся история дохристианская как бы ждала Христа. Человек возникает в мире, вот тот самый первобытный, с некими, с такими характеристиками, таким, чтобы был подготовлен приход Христа потом. А после Христа вся история человека и церкви развивается в этом отсвете. И о чем говорит Честертон? Что не случайно христианство возникает в Римской империи, в Риме, казалось бы, языческом. Но, говорит Честертон, посмотрите на это язычество Рима. Культ предков, семьи, ну, что-то по-человечески теплое и близкое. А посмотрите на соседний культ Финикии, вал, жертвоприношения, кровавые культы. Вот этот Рим с культом семьи противостоит кровавым культом Ваала. Поэтому, ну вот, дает римская почва исторически некую возможность появиться в нем и укрепиться христианству. Понятно, что исторически с этим можно спорить, можно Честертона критиковать. Как очень интересно отметил в статье про Честертона Аверинцев, который писал послесловие к одному из сборников его эссе, Честертон бывает удивительно неточен, вопиюще неточен в деталях, но очень точно в том, что касается видения общих пропорций. И вот даже если Честертон грешит против каких-то исторических фактов, давая такой взгляд на римское язычество, он же что хочет сделать? Он хочет, по своим собственным словам, как бы показать, что все, что было более или менее здорового в человеческой истории, ну, культ предков — это нечто здоровое, предков чтить хорошо, все, что было более или менее здорового, христианством реципируется, берется как бы как свое, и на этом строится дальше. Как бы освящается все, что поддается освящению. Вот культ кровавых жертвоприношений никак не поддается освящению. А вот культ домашнего очага и предков, ну, как-то вписывается в нормальность человеческих отношений. А за эту нормальность Честертон всегда выступает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Наш сегодняшний собеседник, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы сегодня говорим про Честертона, Гилберта Кита Честертона, христианского апологета, юбиляра этого года. Я напомню, что 150 лет ему в мае исполнилось бы. Какие еще для вас вот важные темы с наследием Честертона связаны, как для человека, который тоже занимается и миссией, и апологетикой?
Ну вот здесь, наверное, опять же, к моменту про Честертоновскую историософию, вот вами приведенный фрагмент, мне кажется, это вообще просто одно из самых ярких апологетических мест про Рим вообще. То есть очевидно, когда в 20-е годы, да, как бы Честертон вот начинает двигаться в сторону католицизма, то есть понятно, почему римская тема так звучит.
А она, кстати, книга написана уже после его обращения. Вот он обратился в начале 20-х, обратился, в смысле, перешел в католическую церковь. Тоже любопытно, почему он перешел в нее, не потому... Ну, почему? Он искал вот той самой традиции, охватывающей всю историю. Англиканская церковь – церковь национальная, как ни крути, а римская церковь – церковь вселенская, а Христос в себе весь мир к себе привлекает и объединяет. Поэтому вот эта вот традиция, которая идет от самого Спасителя, не прерывающаяся, которую Честертон искал, вот он нашел ее именно в римской католической церкви, ну и тут же пишет работу про Франциска Ассизского, который повлиял на его обращение, и потом «Вечный человек», где, конечно, тема Рима звучит.
Ну и, соответственно, вот к вашему вопросу, да, возвращаясь, мне кажется, вот в раскрытии этого тезиса про то, что христианство освящает все, что поддается освящению, мне и видится одно из тоже самых достаточно сильных апологетических мест Честертона. Потому что, когда вот он рассказывает про Ваала, то есть, ну, культ кровавых жертвоприношений – понятная штука. Но у него же там есть фраза дальше и про Танит, чья любовь отвратительнее, чем всякая ненависть. То есть, в этом смысле похожую логику потом я встретил у отца Александра Шмемана. Когда он говорит, да, конечно, весь христианский культ имеет конкретное совершенно предшественников в мире, ну, как бы, в котором он возникает. Тема того, что вода омывает, огонь освещает, а хлеб питает, была открыта не христианами, о чудо. Но как раз всему этому христианство придает очевидные и конечные смыслы. Это важно с апологетической точки зрения, потому что, опять же, да, часто, ну, такая как бы ложно подаваемая историософия, она именно про то, что нет ничего оригинального в христианстве. Все заимствовано, все имеет свои, значит, своих предшественников, свои предпосылки. В библейском тексте мы явно видим следы шумерских текстов. Значит, в литературе мудрости мы видим явную, значит, египетскую литературу. В новозаветном свидетельстве у нас Аполлонитянский. И, в общем, ничегошеньки оригинального. Понятно, что вот здесь, опять же, к вопросу деталей. То есть, если каждый раз посмотреть на детали, вот эта прекрасная схема, она сыплется просто в дребезги. Ну уж не говоря про то, что это Аполлонитянский испытал влияние евангельского текста, а не наоборот. Ну не суть, не суть. Тем не менее, да, действительно, христианство не возникает в вакууме. И это как раз очень хорошо.
Вот у Честертона на эту тему есть вот такая прям чеканная фраза, когда он вот перечисляет все то, что вы перечислили, что нет ничего оригинального в христианстве, потому что все уже было до этого, как бы. И тогда Честертон говорит, критики, которые так говорят, даже не подозревают, насколько правы. Да, именно, христианство как бы явилось как венец исканий человечества, поэтому то, что было до этого, его подготавливало и им же освещается.
Да, да, то есть все как раз здравое, адекватное и способное, да, как бы к освещению, вот христианство и доводит до его логических точек. Поэтому не только с точки зрения апологетики, скажем так, как вот такой, как бы какой-то очень отвлеченной философской дисциплины, но и с точки зрения апологетики исторической, это очень знаковый тезис.
Вот еще одна тема, мы уже постепенно движемся к завершению разговора, и мы в чем-то вернемся к его началу. Вот вы начали с пересказа главы книги «Ортодоксия», «Этика эльфов», про то, что мир волшебной сказки так устроен, что он подвигает к удивлению. И мы начали говорить о замысле. Вот важная тема Честертона в этом смысле – это тема о благодарности. Вот у него есть, если помните, это не в «Ортодоксии», это он напишет в конце жизни уже в своей автобиографии. И последняя глава этой автобиографии называется «Бог с золотым ключом». Ее отдельно как эссе нередко переопубликовывали. И он там вводит то, что Наталья Леонидовна Трауберг назвала от себя мистикой одуванчика. О чем говорит Честертон? Почему-то, говорит он, у нас есть странная мысль, что мы достойны этих пуховых шариков. А между тем, этому дару можно изумиться как дару. Это вот то же самое, что в этике эльфов. А почему этот рис зеленый? А почему есть такая красота, как одуванчик? Неужели я ее достоин? Вот это ощущение того, что нам это дано по умолчанию и не требует удивления, оно по Честертону какое-то скучное. А вот насколько раскрашивается мир, когда удивляешься всему, что имеешь? И вот это удивление, изумление ведет к тому, мне кажется, к одной из основных тем Честертона. Тема про благодарность. Замысел, творец, даритель ведет к мысли о том, что это был дар, значит, к благодарности за этот дар. Вот даже есть в том же самом «Боге с золотым ключом» в этой главе такая яркая у Честертона такое сравнение. Вот мы смотрим на природу вокруг. Да, мы можем удивляться ее красоте, изумляться ее стройности. Но вот меня спросят, говорит Честертон, неужели вы думаете, что человек не может радоваться красоте природы, если не связывает ее с Богом, Творцом? И Честертон говорит, да, я считаю, что не может. Потому что если нет хотя бы смутной мысли о том, что все это красивое вокруг каким-то замыслом скреплено, то, как пишет Честертон, созерцание осеннего ландшафта красивого, многоцветного, ничем не отличается от созерцания многоцветной мусорной кучи. И там много цветов, и там сочетания. Но лес, пейзаж, ландшафт ведет к мысли о замысле. А куча — это просто набор элементов, случайно организованных. Вот он замысел, и вот она благодарность тому, кто мир так устроил. Вот как у вас эта тема благодарности отзывается?
Но ведь, кстати, и похожую же логику, и даже практически похожую презентацию ее мы же встречаем у Льюиса в «Путешествии Пилигрима». Момент, когда тот оказывается в заточении, и ему приносят прекрасные вещи, еду, там, молоко, куриные яйца, там, еще что-то, и презентует их вот как раз с самой примитивной позитивистской позиции, что это секреция коровьей железы. Хотя это то же самое молоко. Это, да, к вопросу про угол зрения и, опять же, про этику эльфов. Да, что, как сказать, с абсолютно, как кажется, внешней позиции Честертон и Льюис, да, как бы подходят к нерву христианства. Не случайно наше главное таинство — таинство благодарения. Мы вообще прямо часто сильно забываем, что оно про это. И нам кажется, что это таинство индивидуального освящения. Но вообще-то, да, как бы это именно благодарность. Твое от твоих мы тебе приносим, кроме всего прочего, в восторге. То есть невероятно, но факт. Вот оно случилось. То есть, причем, что случилось оно? Случилось все. Случились мы. Вот каждый из нас как индивидуальность. Случились мы как соборность. Случился тот урожай, над которым мы могли так или иначе прямо или опосредованно трудиться. И случился ты, который готов это принять. Неужели это не чудо? Что вот столько самых разнородных явлений вдруг сошлись вот в этот дискос и чашу. И более того, даже это ты возвращаешь нам обратно как дар. Поэтому, ну, очевидно, как бы в этом и гениальность этих авторов.
Ну, мне кажется, очень важно, что мы этими словами вашими заканчиваем программу, потому что мы начали с вопроса, а нет ли проблемы, что православный верующий или православный священник имеет в своем круге и вдохновляется, ну, в какой-то мере вдохновляется писанием английского автора неправославного. Но вот как красота в глазах смотрящего, так вот те смыслы, которым любой христианский апологет, вне зависимости от конфессии, и в том числе Честертон, может подвигнуть, они очень связаны с бэкграундом читающего. И вот вы сейчас просто продемонстрировали, что через вот это восприятие темы Честертона о благодарности, как о неком фундаментальном чувстве отношения к миру, можно мыслью взойти к сердцевине таинства Евхаристии, к сердцевине, собственно, христианской жизни, к тому, что к литургии, которая стоит в центре бытия любого христианина, или как минимум должна была бы стоять. Ну и пусть наша беседа послужит хоть маленьким таким поводным шажочком к тому, чтобы это стало так. Спасибо огромное. Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».